Представьте себе картину. У вас был очень непростой год. Много было конфликтов, трудностей. Жена устала, дети устали. И вот, наконец, как настоящий мужчина, вы спланировали отпуск. Вы продумали все до мелочей. Куда вы поедете, вы нашли место, куда вы вместе с вашей женой, детьми приедете отдыхать. Вы собрали, продумали все вещи, все необходимое для отдыха. Взяли с собой лодку надувную, взяли с собой удочки, очень важные для вашей жены. Все, что необходимо для отдыха, вы взяли, упаковали в машину. Вы даже еду приготовили, все, что нужно. Вы деньги собрали на поездку. И вот в предвкушении прекрасной поездки, летним днем, вы садитесь за руль, открывайте жене двери. Милая, садись, дети, садитесь. Вы помолились и выехали. У вас прекрасное настроение. Наконец-то вырвались ваших забот, переживаний и дел. Вот, пару сот километров и будет море, отдых, романтика. Вы жене пару часов говорите: «Мила, ну как тебе?» Она говорит: «Что, как тебе?» И началось. Она вдруг стала выливать на вас все свои накопившиеся обиды. Все, о чем вы с ней разговаривали последние несколько недель, она стала вам выплескивать на стол, причем в не очень такой, скажем, нежно-мягкой форме. Мало того, дети сзади вдруг начинают спорить, кому нужно по центру, если же все было видно. Потому что ваши головы им мешают. И у них главный спор, кто будет сидеть по центру, чтобы все видеть. От вашего желания хорошо, спокойно отдохнуть, от мечты, идиллии и следа не осталось. Все сдуло ветром. Почему так? Вот почему, друзья, нельзя нормально, просто радостно насладиться временем вместе? Странно, в зале больше улыбаются сестры. Братья как, просто как мумии сидят. Или вам, братья, все очень близко, или просто вы в нирване? Почему нужно обязательно все испортить своими претензиями или обидами? Почему при всех наших стараниях, смотря на свой брак, становится грустно от того, что многие вещи не меняются долгими годами? Многое хронически остается по-прежнему. Почему? Почему у других вроде все нормально, а у вас все не так? Почему? Очень важный вопрос, друзья. Что мы знаем, но не осознаем? Верующие. Что мы знаем, но не осознаем и не учитываем в своих семьях? Что мы не берем в учет, что нам очень важно, нужно понимать, для того, чтобы мы смогли нормально жить на этой земле? Моя тема называется «Пораженная грехом». Я думаю, что каждый из вас прекрасно знает, что мы в Эдемском саду впали в грех. Я не думаю, что для вас это великая новость. Но вопрос, понимаем ли мы, что это означает практически? Как это выражается в наших отношениях, в семье? Как это должно влиять на то, как мы отношения между собой строим? Давайте прочитаем два текста Писания. Один из послания к римлянам, другой из послания тоже к римлянам. 5.12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». 7.18, послушайте. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти?» И Павел заканчивает. «Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». Апостол Павел, как никто другой, прекрасно понимал и учитывал присутствие греха в жизни человека, верующего. Он понимал, что есть некая пораженность, испорченность, с которой, друзья, мы не расстаемся до последнего нашего вздоха на земле. Каждое утро, каждый день, вместе с тем, когда мы просыпаемся, с тем, чтобы нравится Божья милость, грех не устает нас внутри создавать свою прогрессию, свое влияние, свои нападки в наше сердце. Давайте подумаем, да, мы с вами сегодня рассмотрим с трех сторон проблему греховности в нашей жизни и цель для того, чтобы мы могли реалистично подходить к своему браку, и мы могли трезво реагировать на разное. Итак, что мы всегда должны учитывать и осознавать? И первое, друзья, что нужно ясно понимать нам, верующим людям, мы об этом знаем, но, к сожалению, учение о греховности мы больше сводим к богословским дебатам. Человек полностью умер или частично скончался, но суть не в этом, друзья. Понятно, что полностью умер. Вопрос вот в чем. Мы не учитываем, что реальность греха влияет на наши взаимоотношения каждое мгновение. Итак, реальность падшего мира. Давайте посмотрим, как проявляет себя греховность в наших отношениях практически. И первое, о чем я хотел бы сказать, об этом много написано в Писании, в послании Иакова особенно об этом сказано. В чем выражает себя наша греховность? Это требовательность и страстное желание. Мы не просто ожидаем достойного к себе отношения, но мы его требуем. А не получив, воюем до крови или же мстим и добиваемся всяческим способом. Но если ничего не вышло, мы строим целые стены отчуждения. Самое хорошее желание, превращаясь в требование, превращается в идолов. Можно хороших вещей хотеть. Например, это же нормально хотеть жене, чтобы муж ее уважал, правда? Ну, нормально. Потому что муж уважал, был к ней нежен, был заботлив. Но если это желание превращается в ее ожидание, требование, бедный муж. Если у мужа же нормальное желание, что она его уважала, каждый раз по его желанию она была готова с ним вступать в интимные отношения. Нормальное желание. Но если вдруг, друзья, наше желание приходит в требовательность из-за похотей наших, мы начинаем калечить семью. Мы начинаем выбивать друг из друга то, что... Требовательность проявляется абсолютно во всем. Как он или она должны меня с работы встретить? Как относиться к противоположному полу? Жена говорит, ты не должен относиться вот так. Муж, ты слишком много на нее смотрела. Куда, что и как положил или поставил в доме. Как должен относиться ко мне в болезни, быть нежным, мягким. Мы требуем к себе отношений, которые в конце концов нас будут ломать. Как я должен есть, пить, ходить, спать, храпеть. У нас есть свои, друзья, планки. Как я должен любить, как она должна меня уважать. Мы к другу относимся с тем, что в конце концов будет нас убивать. Требовательность – это очень хорошая вещь, когда мы ее применяем к себе, а не к партнеру или же к другим людям вокруг нас. И все-таки мы проявляем, друзья, больше друг к другу. Она убивает отношения. Моя жена, когда была неверующая, я не знаю, где она придумала эту картинку, она ждала, что если в семье что-то падает, двое должны бросаться и поднимать. И вот мы женились, что-то упало. Я даже не думал бросаться. У нее была полудепрессия. Знаете, какую фразу обычно после первого года брака говорят люди молодые? Я такого не ожидал. Ну почему? Многие из нас женятся не на реальном человеке, а на своем образе. Мы себе придумаем идеальную девушку, идеального парня, а потом смотрим, о, подходит, и подставили. И мы больше любим иллюзию, чем реального человека. Плюс все влюбленные обманщики. Они боком ходят, показывают только лучшие свои стороны. И со временем мы начинаем понимать, о, где были мои глаза. Но, друзья, проблема не только в ожиданиях. У нас есть нездоровая требовательность, которая убивает отношения. Другая проблема серьезная – это собственные стандарты. Я хочу выделить две проблемы здесь. Первое. Мы придумываем, как надо, и ожидаем этого от других. Помните, после Эдемского сада наше сердце – это кузница идей разных стандартов. У каждой семьи, благодаря воспитанию, благодаря разному влиянию, книжкам романтическим, мы себе придумываем некие стандарты жизни, особенно семейной, и мы считаем, что мое мнение богодухновенно. И здесь не только братья грешат, и сестры, братья тоже здесь умеют. Проблема надуманных стандартов рушит семьи. И здесь неважно, мои стандарты семейные, или же я сам себе их приобрел, или Мадин кого-то одолжил, вот там так хорошо работает. Должно быть так, как я говорю и считаю. Это все понимают, кроме тебя. Как можно мыслить, поступать по-другому? Это же очевидно и ясно. У нас не разные были напряжения по этому поводу, потому что она говорит, да так все понимают. Я говорю, серьезно? Я вообще так не думаю. Те, кого я знаю, вообще так не смотрят на жизнь. Она, так невозможно, милая, поверь, возможно. У моей жены было воспитание в нашей семье. У меня мама, она, я сын военного, она много так приходила, мне внимание уделяла, много так сюсюкалась со мной. Вот. У моей жены в семье по-другому, у них любовь выражали работой. Огороды, труд, у них больше такой, скажем, был, у них была такая производственная любовь. Они мало общались в семье, и это была проблема. И когда я пошел, как бы, моей жене было очень тяжело расслабиться. Ей было очень тяжело учиться, как-то чувство выражать. Она как-то скованная была всегда. Я помню, два раза еще спасибо сказала, она еще в обморок не упала. Говорю, мама, спасибо. Она смотрит такими глазами, ты, что за нежности такие? Я к ней не заигрывал, это просто было естественное выражение. Стандарты, друзья, то, что мы принимаем в своей семье, и мы считаем, что так, как я смотрю на жизнь, это причина многих конфликтов. Заметьте, любая семья, мы приходим в брак, у нее есть свои стандарты. У нее есть стандарты, как ее муж должен общаться с другими девушками. И говорит, смотри, какая, пришла, всем улыбается, всем хохочет. Муж спрашивает, ну что есть такого? Она ко всем заигрывает. Но она выросла в семье, где были отношения открытые. Люди спокойно общались. Кто-то вырос более замкнутый, считая, что его стандарты правильные. Друзья, наши стандарты, личные наши стандарты, это то, что на самом деле решает брак. И нужно признать, они у каждого из нас есть. Сделайте так. В доме начинается Третья мировая война, и когда я хочу и добиваюсь следования моим стандартам. Если их не исполняют, все держитесь. Я свято верю, что, как я считаю, так думает Бог. Другая проблема, друзья, это когда мы берем библейские стандарты. Одно дело мы свои придумали, но другая проблема – это стандарты, которые мы берем из Писания и пытаемся, чтобы человек им соответствовал. Это особо обидная тема. Когда муж читает прекрасный текст о том, что жена повинуется мужу, помните? Это просто шедевр. Беда в том, что мы знаем, как надо, но мы спотыкаемся, а не можем. Если пастор церкви постоянно с кафедры говорит, мы должны быть такими, 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 но толку, если он рисует большую машину без бензина. Ведь мы не можем, даже библейские другие стандарты провозглашаем, мы все читаем 5 главу Матфея с легким ужасом. Понимаешь, этот стандарт нас просто в тупик ставит. Согласитесь. Без силы благодати Божьей мы не сможем так жить. Когда мы, тем более, зная стандарты, друг друга их требуем, ожидаем, вот так должны поступать. Мы знаем правильно библейские стандарты и знаем, как правильно должна жена относиться к мужу, и наоборот, но мы не можем так жить. В нас, вернее, у нас, как у людей, силы так жить нет. Так только может через нас Христос жить. Мы в отчаянии, потому что не получаем к себе должного уважения или же любви, но мы не сильно переживаем, что сами эту роль не тянем. Заметьте, мы гораздо более остро воспринимаем то, как другие люди к нам относятся, партнер. Мы более занимаемся применением стандартов к партнеру, чем глубокому исследованию своей роли и ответственности в семье. Это лицемерие. Стандарты – это очень верная вещь, полезная вещь, когда они взяты точно из Слова Божьего и когда мы их применяем не к партнеру, а к себе. Ну, к сожалению, мы применяем чаще всего к окружающим. Я поражаюсь, когда люди приходят к Богу, и они узнают библейские стандарты, у них увеличивается конфликтность в браке. Они уже знают, как правильно, но не к себе применяют. Еще одна серьезная, друзья, проблема, которая является последствием пораженности грехом, это противоречивость настроений. Это ужас. Перепады настроения, они рушат стабильность семьи. Этот факт, он просто разрывает наш мозг отчаянием. То ты видишь неземную нежность в глазах, то демонический гнев и ненависть. И ты не знаешь, что, когда правда в нем, где он или она настоящая. В мягкую, нежную, романтическую комнату ваших отношений вдруг врывается грубый хам или визжащая мегера, все куша на своем пути. «Милая, задушу тебя». И ты не знаешь, где правда, где он отелло, где он любящий муж. Греховность наших сердец, она объясняет, друзья, тот факт, почему в нас то любовь, то ненависть. Помните, как классик, легенда рока русского пела? «Я люблю и ненавижу тебя». Откуда-то в нас, друзья, одновременно. С одной стороны, он ходит мило, ты просто, ты, то страсть, то отвращение, то нежность, то грубость, то ласковость, то хамство, то чуткая забота, прямо ходит вокруг тебя, лезгинку танцует, то полное безразличие, игнор. Жена говорит, ага, что хочешь? То ода о лучшем муже, то ты испортил мне всю мою жизнь. Мы должны, друзья, ясно осознавать, что ответственность перед Богом только за свою стабильность. Но пока мы живем на земле, нужно просто честно признать, друзья, перепады в настроениях будут. Перепады в настроениях будут. Это факт. Это реальность греха, друзья. Еще одна проблема серьезная, которая является следствием пораженности грехом, это недовольство и критичность. Мы очень быстро, я не брал уже тексты Писания, друзья, потому что мы решили, я просто хочу взять эти выдержки из слова. Мы быстро привыкаем к тому, что восхищало до брака. Вот заметьте, когда люди влюбленные, мой зять будущий подходит ко мне, который с Машей моей общался, он подходит ко мне, дядь Саш, она идеальна. Я говорю, Игорь, пожалуйста, выдохни. И я сел и на пальце начал показывать ее идеальность. В одном, втором, третьем. Я говорю, пожалуйста, будь сразу адекватным. Не очаровывайся, чтобы потом не разочаровываться. Вы не понимаете. Игорь, поверь, я понимаю. Мы быстро привыкаем к тому, что до брака восхищало. И когда, помните, мы встречались, общались, то, что было в восторг приводило. Мы смотрим, это вот она. Проходит время, друзья, мы к этому привыкаем. Хорошие стороны очень быстро становятся для нас привычными и неважными. И нам даже кажется, что так должно быть всегда. А как же по-другому? Мы их уже не видим и не ценим друг в друге. Я однажды попросил, чтобы пары семейные написали, что их негативное в браке. Вот что замечают друг в друге. Вы не поверите. Минута. Они писали 5 вещей. Сразу сели. Потом спросили, что вас в браке восхищает? Все, повально. Братья, хотите тройку назову, что братья восхищают своей жене? Общий знаменатель. Вкусно готовит. Красивая выбирает в доме. И ты вот думаешь, вот ты на этом женился или нет? Образе своем. Тебя же другое до брака восхищало. Но уже перестало, привык. Мы привыкаем, друзья, к делам и труду партнера, как его обязанности, и не благодарим за верный труд, заметьте. А ведь стоит. Мы в гостях хвалим за обед, в доме молчим. Или в гостях сидят, муж говорит хозяйке, я такую картошку вкусную в жизни не ел. И жена бедная смотрит, а чем я занималась, думаю, вообще все это время? Иду домой, она говорит, слушай, а ты вообще точно в жизни когда картошку вкусную не ел? Она говорит, я хотел хозяйку ободрить. Ты мне забыл, что я тоже как-то, вот, может быть, тоже борщ умею варить? Мы не размышляем о благодатных, созидающих чертах характера своего партнера, и из-за этого мы не благодарим, но всегда зато укажем на минус. И, друзья, это то, что проявляется в наших отношениях. Мы готовы критиковать очень быстро, но доброе замечать. Очень здорово сказал Достоевский. Что можно от человека сказать, кроме одного? Неблагодарное двуногое. Это факт, друзья. Мы живем в семье, где мы, к сожалению, мало практикуем благодарности. Это следствие пораженности грехом. Мы сфокусированы на том, чего нам кажется не хватает для полного счастья и совершенного счастья. Это утопия. Мы часто в браке больше смотрим не то, что мы имеем, а то, что есть у других, а у нас этого нет. И мне этого сильно хочется. Очень сильно хочется. Если бы это было у нее, или этого у него не было, вот тогда бы я был бы счастливый и вернулся бы в сад Эдемский. Это стопроцентная чушь. Послушайте фразу Гэри Томаса. Должна быть сверху. Если вы не можете почитать своего супруга или супругу, потому что у них есть какие-то недостатки, то вы не сможете уважать никакого супруга или супругу. Если в браке своем, друзья, вы не умеете насыщаться своей женой и ей радоваться, вам кого не дай, вы любого гробите. Никто нас не насытит. По этой причине люди партнеров меняют. Может быть, следующая лучше, или другая гюльчатая лучше. Да не будет никого лучше. Бог дал вам именно того человека, кто вам нужен, чтобы вы начались его любить и ему радоваться. В каждой семье, в каждой паре, друзья, есть у жены или у мужа какое-то жало во плоти, которое нас раздражает. У каждого есть. У кого-то жена ревнивая, у кого-то крикливая, у кого-то очень молчаливая. Я сейчас с одной семьей общаюсь, пытаюсь помочь им. Он хочет с ней развестись, потому что она молчит. Я знаю братья, которые бы с ним бы радостью поменялись. Она ему не дает, как он говорит, коммуникации, общения. Я в шоке. Я говорю, ты понимаешь, 9 детей в семье, это не смешно. 9 детей в семье. И он говорит, она с ней нечем поговорить. Я говорю, безумие, что ты делаешь? Как ты можешь даже думать близко так? Все, прекрасная хозяйка, в доме себя просто молчит. Почему-то мы считаем, что наша критичность и колкость способны изменить нашего партнера к лучшему. Хотя, смотрите, друзья, нас-то меняет благодать. Многих из вас критичность изменила, скажите. Много из вас, тыканье пальцем, грудь вас поменяла. Лучше всего любая семья меняется на почве благодати, на близком основании благодати. В семьях хронически не хватает благодати, духа принятия и подкрепления грешникам грешника. Но вот это вот ты, вечная проблема. Критичность – это ценное качество, когда мы применяем ее к себе, не к другим, и причем в балансе с благодатью. Но к другим мы должны быть благодатны, благодарны, исполнены духа благодати. Еще одна серьезная проблема, которую хочу указать, говоря о греховности, это слепота к собственным грехам. Мы унаследовали и построили логику оправдания. Помните, что одно из последствий Эдемского сада – это умение, привычка изощренно оправдываться. Уникально оправдываться. Нас голыми руками в конфликте не возьмешь. В любой ситуации мы автоматически делаем себя жертвами и правыми в глазах всех и даже своих собственных. Наша греховность явно не позволяет нам в себе увидеть лукавые мотивы, наклонности, мысли и действия, представляя все в благородном свете. Я иногда поражаюсь, как люди, впавшие в грех или в грехе находящиеся, как они красиво представляют, оправдывают свой грех для себя, для других. Мы очень искренне в борьбе за правду, только за свою собственную и субъективную. Поэтому, друзья, у нас в семьях гораздо больше Моисея, чем Христа. Во многих семьях гораздо больше Моисея, чем Христа. Мы не желаем признать свой грех, но ищем крайнего. Например, я кричу, потому что меня к этому довел. Мне нравится фраза «меня достали». О чем она говорит? «Из тебя достали». Это ты реагировал вот так? Она так сделала, все испортила. Нет. Это ты так отреагировал, это твоя ответственность. Это была твоя ответственность кричать или молчать, быть смиренным или каким-то образом. Если ты завелся и говоришь, меня достали, как красиво, заметьте. Мне нравится, когда дети были маленькие, они что-то разобьют, особенно Даринка, она приходит к нам в комнату, у нее все глаголы были интересного окончания. Сломалась. Упала. У нас дома живут 3 человека. Не знаю, ни я, никто. Они все дома ломают. Они все крушат. Уже долгие годы, уже дети подросли, и все равно эти 3 товарищей из дома не выселяются. Это, друзья, привычка уводить собственные грехи в тень громадных сучков партнера. Я что, а вот он сколько сделал? Мы бываем одержимыми сучками партнера, но абсолютно снисходительными и к торчащим из своих глаз бревнам. Друзья, мы все сучковыниматели. У нас все черный пояс по сучкам. Любой конфликт, сразу первая реакция. Как я так мог? Конечно, нет. Мы смотрим, как можно было такого парня обидеть? Это невероятно усложняет решение конфликта в семье, когда вместо смирения и анализа своих бревен мы с диким упорством атакуем сучки. И мы спорим, любой конфликт – это нежелание посмотреть в свое сердце. Даже если ты прав 100%, ладно, не 109, а 99, твой 0,01% этого и 100%. Будь мудр, умей абстрагироваться, в сторону отойти, разобраться не с ее виной, а с тем, что ты сделал, чтобы правильно начать решение. Любовь покрывает множество грехов, и через смирение она учит нас честно вынимать бревна. Это наш главный долг и обязанность перед Богом. Но, друзья, нужно помнить, закон греха в нашем сердце жив. Грех по-прежнему находится в нашем сердце. До конца наших дней он будет атаковать нас. Есть другие причины, надеюсь, они есть над моей головой. Одна из них – это борьба до крови за свою правоту и праведность. Мы до крови просто готовы бороться. Однажды у меня было дома напряжение, и мой друг Виталий Крашко позвонил мне из Америки. мы с ним очень близко дружим, и у него есть право, лицензия мне любые вопросы задавать, особенно три. Твои отношения с Богом, отношения в семье и какая ситуация в церкви. Он попал в десятку. Как раз была ситуация, был конфликт, где, братья и сестры, я был чист, как английская слеза в этом конфликте, на мой взгляд. Он позвонил, говорит, как дела? Ну, я рассказал по очереди, как отношения с Валюшкой? Говорю, Таль, ты знаешь, есть напряг, я могу понять. Вот, на мой взгляд, я просто как ангел чистый. Он говорит, позови свою жену, я с ней пообщаюсь. Он с ней поговорил, пообщался, послушал ее, задал ей вопросы, дал некоторые советы. Я сел к компьютеру, говорю, ну как, я же тебе говорил. И я ему рассказываю опять свою песню, почему я хороший. Он мне слушает и говорит, Сань, слезь с коня правоты. Я дальше продолжаю песню, говорю, ты не понял, Саня, слезь с коня правоты. Я что имею в виду? Ты пытаешься выиграть бой и поговоришь войну. Ты не стараешься понять ее. Что сейчас ты делаешь? Ты пытаешься доказать, что ты действительно прав. Да, ты прав. Ты по факту прав. Она, может быть, ошиблась в своей оценке ситуации, у нее, может, неправильный взгляд. Но вопрос. Ты стремишься ее понять? Ты пытаешься вообще ее услышать? Или тебе важно остаться правым в этой войне выиграть, в этой борьбе? Я смотрю на него и начинаю понимать, я на коне правоты. Мы закончили разговор, я позвал, говорю, мила, садись. Зай, давай, рассказывай мне еще раз. Ты меня услышишь? Я говорю, ну я постараюсь, давай. Я ее слушаю, я начинаю понимать, что ей болит. А я был глух. Я упорно стоял на своей правоте, отвоевывал свое право, быть героем. Я не собирался даже близко понимать, что в сердце ее происходит. И когда я ее слушая, услышал и понял, поверьте, конь подо мной умер. Мне нужно было у нее просить прощения. Потому что я был действительно глух, слеп и невнимателен. Братья, в этом зале разве нет дивизии конной? Еще одна серьезная проблема, друзья, это отсутствие смирения для решения конфликта. Там, где есть хотя бы один человек, который готов смиряться, конфликт будет решен. Грех влияет на то, что, друзья, мы боимся смириться. Нам хочется очень важно отстоять свою правду. И где-то мы готовы всегда, нет этого умения падать на лопатки. Мы говорим, да, неправда, но это не покаяние. Если мое покаяние и слово «но», знайте, это не покаяние. Еще одна проблема серьезная – это фанатичная вера в свое толкование ситуации. И причем, друзья, толкуют и братья, и сестры очень здорово. Я иногда поражаюсь. Мне нравится, конечно, женская способность толковать. Вот это умение, как бы… Если, братья, мы молчим, с ними не общаемся, не разговариваем, поймите, мы даем много поводов, много фантазий для толкований. Я даже не говорю, мила, если бы ты писала книжки, я был бы очень богатым человеком. Я просто поражаюсь, как в этой женской голове столько всего мудрого рождается. Причем в таких красках. Ну, мы к этому сейчас с юмором относимся, уже смеемся. Раньше было очень больно. Когда смотришь, ну как можно такое вообще подумать, понять, как это можно составить. Общение, кстати, коммуникация хорошая. Она лишает, освобождает женщин от ненужной фантазии. Братья, часто наши жены как пилы звенят, потому что мы их не смазываем. Если бы мы было в общении хорошее, отдельное, глубокое, где мы знали бы их сердца, что они переживают, это во многом бы, поверьте, убрало бы те препятствия, которые существуют в семье. Еще одна проблема, которую я хотел бы назвать, это отчаянная печаль по себе и по своим целям. Это когда нам так сильно своего хочется достичь. Это просто, помните, когда, по-моему, Рахиль сказала, или забыл кто-то, дай мне ребенка, или я умру. Прямо сейчас, быстро мне. Это когда мы что-то сильно очень хотим, друзья, и не получается, и просто у нас истерика наступает, в ступор впадаем. Итак, мы никуда не можем деться из этого мира, и вирус греха не покинет нас до самого последнего вздоха на этой земле. И мы должны это принять и к себе, и к партнеру, друзья. Нужно просто понимать, мы прокаженные. Мы прокаженные среди прокаженных грехом. И этот факт обязывает нас иметь трезвый взгляд на тех, кто рядом. Боль, раны и отчаяние – это закономерность. Как-то мой друг недавно сказал, пастор церкви, он сказал, вы знаете, мы в большом дурдоме живем. Верующие – это просто признание, что они больные и пришли в больницу. Неприятно, но это факт, друзья. Так и есть. Мы после грехопадения все поражены грехом. Дэн Аллендер Тремплер очень сказал хорошую мысль, послушайте. Мы не должны наивно полагать, вдумайтесь, пожалуйста, мы не должны наивно полагать, что брак способен служить безопасной гаванью, в которой можно укрыться от греха. Самые ожесточенные битвы происходят в отношениях, на которые сильнее всего повлияло грехопадение в супружестве. Друзья, сильнее всего грех Адама и Евы, он как раз таки в браке проявляется. Почему нам больше здесь болит? Нас все в мире признают. На работе мы успешны. Нас соседи уважают. Но дома... Давайте посмотрим, в чем польза, в чем практическая польза от осознания этой истины, этого факта для нас. Почему нам так нужно понимать то, что мы вроде бы знаем, мы поражены грехом? Давайте посмотрим на ценность библейской адекватности. В конце концов, что же делать, если в нас пребывает грех? Руки опустить, согласиться мучиться до конца? Нет. У нас, друзья, есть ясная задача расти в служении другу, являя Христа. Давайте посмотрим. Библейская истина открывает нам ценнейшее наставление. Первое, что нужно признавать в браке и с этим, друзья, научиться жить. Грех – это неизбежная реальность в браке. До конца своих дней мы будем жить в реальности греха. Его удары будут постигать нас снова и снова. И, друзья, послушайте, никакой семинар, никакая конференция, никакой лагерь нас не сможет освободить этого решающего жала. На этой земле семья никогда не будет местом радостного покоя и мира, и гавани тихой. По причине греха, живущего в нас. Рай на земле невозможен. Меня поражает способность людей думать, что вот мы сейчас, мужик думает, я повезу жену, побудет на семинаре, и все, рай наступил. Меня поражает, когда жены по квартире надписи расклеивают. В Библии, Библию открывают в нужном месте, подчеркивая, в туалете ложат. Стихи на дверях ему клеишь, чтобы он знал, в чем должен покаяться и измениться. Мы должны смиренно, друзья, принять этот тяжелый факт. Это факт, друзья, грех реален, и пока мы живы, он будет в нашем сердце находиться. Эта истина помогает для нас быть в своем браке снисходительными к грехам партнера. Мы даже, имея Дух Святой, подвержены, друзья, греху. Это, однако, не учит нас оправдывать свои грехи, ни в коем случае, но направить все свои усилия на умерщвление собственного греха ради служения ближнему. Друзья, к сожалению, мы часто страдаем от нереальных ожиданий от своего брака. Поэтому нам крайне необходим правильный взгляд и правильное ожидание. Мы часто испытываем неудовлетворенность браком, потому что возлагаем на него слишком большие надежды. Особенно люди, которые пытаются, думают, что вот вступив в брак, все, там все-все хорошо начнется. Да неправда это, друзья. Второй важный урок для нас, исходя из греховности, нам нужно освоить и понять. Брак дан для святости, а не для счастья. Счастье – это не конечная цель брака. Вот женюсь, идиллия, детки, страусы летают, апоха. Да, друзья, не будет всего этого. Мне нравится, после, когда фильмы какие-то голливудские показывают, там свадьбу, потом, помните, банки привязывают, и банки тарабанят, и конец фильма. Я думаю, а дальше? А дальше? Ну, банки прогремели, вернулись обратно. А там характер, кроме красивого лица и мускулов. Идиллия не является целью и сутью брака. Она бывает в браке. Она бывает как Божьи дары для наших отношений. Но чаще всего, друзья, в браке мы скачем то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То мы готовы ее на руках нести, счастливые. То думаем, Дездемона, ты мылась на ночь? Нужно, друзья, оценить моменты радости в браке. Подобно евреям в пустыне, у нас бывают оазисы, бывает земля Элим. Но затем вновь врываются разные горячие, холодные ветра. Но нужно дальше идти. Пайпер книжку написал. Этот приходящий брак. Какое глубокое название. Святость, изменение характера и служения – это его цель. Цель брака, друзья, святость, перемена характера и служение. Я вам скажу откровенно, признаюсь, я закончил университет христианский, семинарию закончил, закончил школу проповедников Алексея Коломийцева, Карамдео закончил. Сильнее всего меня Бог шлифовал, меня формировала церковь, кроме Божьего Слова и Духа Святого. Бог использовал церковь, но сильнее всего семью. Мне кажется, что больше всего мой характер подвергался этой серьезной шлифовке именно в семье. Бог учил меня прощать, смиряться, покоряться Ему, умирать для своих желаний, похотелок, других вещей именно в браке. Послушайте, брак дан для преображения нашего характера. Нет лучшей кузни для изменения моего сердца, чем семья, потому что мы здесь ближе все друг к другу. Должно быть там. Именно в браке мы утверждаем новую природу и силу Духа Святого. Мы здесь учимся слушать Бога практически, когда нас ранят и когда мы раним. Это самое первое место, друзья, где Дух Святой хочет нас, Христа, воплотить. Это то место, где сильнее всего, друзья, мы умираем. Это реальное кладбище для нашей гордости и всех остальных амбиций. Достижение святости в браке – наша цель. Под ударами – прощать, после упреков – любить, при неблагодарности – служить. Вот это школа святости. Так что же, друзья, нет никакой надежды на счастье в браке? Всю жизнь освящаться? Нет, друзья, мое служение – это ключ к счастью в браке. Мое служение – это ключ к счастью в браке. Служение партнеру – это главная задача каждого человека в семье. Стабильность приходит со зрелостью в браке, с умением служить, несмотря на греховность своего партнера. Мое счастье в радости жены. Однажды мой друг женился, его звали Оген Евгений. Дедушка позвонил ему и сказал: «Жень, хочешь быть счастливым? Не женись. Хочешь сделать счастливым? Вступай в брак». Служить, не ожидая ничего взамен, вот наша истинная цель в браке. Стать счастливым от служения – это и есть секрет благословенной семьи. Когда я заточен на отдачу, ничего не ожидая, в этом и мое счастье. Это принцип явлен Христом. Помните, блажение давать, нежели получать. Он не только о материальном служении, это не про бокс. Отдавая и служа, мы счастливы. Когда мы, друзья, отдаем и служим, вот тогда мы счастливы. Счастливая семья – это там, где царит дух служения. Там, где супруг думает о служении жене, а жена – о служении мужу. Там греховность побеждается Святым Духом и нашим послушанием истине. И наоборот, где муж ожидает служения жены, и жена этого же от мужа, там склоки, скандалы и боль. Единственное верное служение – служить. Решение – служить. Я вам скажу откровенно, у меня есть простая в жизни позиция. Я испытываю так постоянно, каждый раз. Я либо служу, либо требую. Я не могу быть нейтральным. И поверьте, моя жизнь, жизнь нашей семьи напрямую зависит от моего сердца. Либо я настроен служить в семье, и я служу Его силой, Духом Его благодати. Либо, если я не служу, я требую. Здесь две просто палка в двух концах. И если вы сегодня в семье не служите, можете быть уверены. Вы не просто равнодушны, вы требуете. Я хочу спросить вас, какой дух царит в вашей семье? Какой принцип работает в вашем доме? Дай задай или я служу тебе, это мое служение, посвящение до конца, даже если я не получаю ничего взамен. Я рассказывал об этом на наших уроках. Представьте, я хотел удивить жену. Я вылезал всю кухню. Помыл посуду, полки помыл. Я помыл все кувшины, которые стояли. Я даже занял под диваном. Понимаете? В тайное место залез. Она пришла, я говорю: «Ну?» Ее женский взгляд прошелся по кухне. «А что на подоконнике пыль?» Братья, вы понимаете все, как это означает, что это? У меня был кураж внутри. Серьезный. Я скажу вам, что мне был ценный урок. Я это делал ему или это делал ей? Когда ты делаешь для Бога чего, даже когда тебя не хвалят, ну переживешь. А если делаешь для человека, губы надул. В жизни больше не прикоснусь к венику. Наивысшая ценность осознания нашей пораженности грехом в том, что мы начинаем заботиться о верности собственного сердца, а не меняем своего партнера. Бог научает нас являть Его характер для своего партнера, а не менять его под себя, под свои стандарты, под свои ожидания. Вот в чем ценность. Давайте посмотрим, друзья, как практически жить с святым грешником. Как практически жить с святым грешником? Итак, святая жизнь с грехом внутри. Каким действием Бог призывает нас в наших семьях? Первый важный урок. Будьте реалистичны в ожиданиях. Друзья, придуманной ожидаемой идиллии на земле не будет. Стабильности в его ее любви, нежности к вам не ожидайте. И вы, и ваш партнер не в силах гарантировать неизменность и стабильность. Только Иисус Христос, единственный стабильный в своей любви, в своей нежности, нежной заботе о нас, его отношение к нам – это причина для радости в служении. Именно в браке больше всего мы эту истину познаем. Мне Христа достаточно. Достаточность Христа, друзья, это не доктрина для боевых действий. Это не просто для диспута между богословами и спора. Это та практика, которая помогает нам насыщаться в нашей жизни. Мне Христа достаточно. И в семье, и на работе, и в церкви. По стороне поздоровались. Ничего страшного, мне Христа достаточно. Жена не похвалила. Дети подарки не оценили. На работе ваш труд не оценили. Есть тот, кто оценит. Кто все видит и ценит. Кто знает вас. Кто всегда готов ваше сердце обнять, укрепить, ободрить. В моей жизни была история, период, когда меня все оставили. Мы начинали новую церковь, и даже мою жену против меня настроили. Это был очень неприятный период, болезненный. Но в этой точке Бог учил меня, знаете, чему? Я пошел, помню, молиться, и очень глубоко понял текст из Луки 14 главы. Кто отца, мать, невозненный видит. Там не про эгоизм Божий написано. Он говорит, вот что в этом тексте. Если вы не научитесь мною насыщаться, удовлетворяться, то вы будете от людей зависимы. Я единственная постоянная величина в вашей жизни. Люди, жена, дети, близкие, если вдруг они умрут, или вас подставят, или вас обидят, вы же не выдержите. Но если я ваш фундамент, если я ваша главная любовь, вы непоколебимы. Этот текст – это Евангелие для нас. Он единственная постоянная величина и личность в нашем сердце. Вот почему, друзья, брак – это лучшее место, где мы познаем Христа, Его силу смерти, силу воскресения. Кстати, кто хочет Богу больше послужить, не женитесь. Но кто хочет глубже измениться, вам нужно вступать в брак. Греховное действие и реакция партнера, друзья, они неизбежны. Что важно понимать нам, друзья, это реальность. Грех не уменьшается ни в вас, ни в вашем партнере. Вот с возрастом духовным, когда мы растем, друзья, грех не уменьшается ни в вас, ни в вашем партнере, но растет ваша зрелость и способность служить. Настраивайтесь на борьбу с грехом до смерти. И, друзья, передышкам радуйтесь. И другу в дни войны служите. Пока мы живы, грех будет постоянно атаковать нас. Но у нас есть сила благодати. Второй ценный совет. Будьте трезвы в стандартах. Необходимо признавать свою слепоту в стандартах. Осознавайте свою греховную склонность иметь придуманные стандарты и под них подгонять своего партнера. Жена, муж должен. Откуда вы знаете, что он должен? Почему вы считаете, что ваше мнение правильное, что он действительно 100% истине соответствует? Что-то, как вы считаете, должно быть? Стремитесь быть требовательными к себе, а не к жене или к мужу. Реалистические стандарты мы обязаны ставить для себя, а не для партнера. Пусть согрешения мужа и жены помогут вам задуматься о своей душе. Если вы честный человек, друзья, и увидите грех вашей жены или партнера, прищурьтесь посильнее, у вас то же самое есть. Доверьте Богу работу с вашим партнером для того, чтобы вы могли заниматься своим сердцем и учиться с любовью и нежностью ему служить. Еще важный же совет, который Библия нам дает, будьте снисходительны к проступкам. Учитесь жить с постоянно согрешающим человеком. Это не стена между вами. Это умение постоянно прощать и покрывать. Ваш партнер будет вас ранить, хотите вы этого или нет. Это неизбежность. Вот как вы к этому будете относиться, здесь важна верная реакция. Грех всегда будет делать вам очень больно, это факт. Ваш партнер либо согрешит против вас, согрешит, либо не сделает то, что должен был сделать, что вы от него ожидали. От этого будет больно. Но будьте благородны в своем отношении к партнеру. Помните, благодать – это основа вашего хождения с Богом, и она же фундамент семьи. Будьте готовы простить наперед и покрыть. Снисхождение чуть более другое, чем прощение. Есть люди, которые, я поражаюсь их мелочности, собирают разные мелочи, ходят, дуются годами. Снисходительность – это способность даже без разговора многие вещи просто покрыть. Я поражаюсь, как моя жена меня любит. Однажды в начальнейшей церкви девушка подошла ко мне и говорит: «Саш, не обижайся, пожалуйста, я так, мне неудобно, я тебя ненавижу». Я на нее посмотрел, говорю: «Ну, нормально, я сам себя часто ненавижу». И вот я поражаюсь, друзья, смотря на себя, как моя жена ко мне полна благодать. Я точно знаю, если все было по-человечески, она меня не выдержала. Снисхождение – это навык благодати, уметь покрывать те вещи, которые видишь в человеке, которые, может быть, и не нравятся, раздражены. Снисхождение и прощение – это два наших шага для укрепления брака. Мы должны научиться благородству в отношении к своему партнеру. Вот чего не хватает мужчины. Не хватает в браке этого рыцарства. Очень не хватает, чтобы мужчина был как рыцарь благороден, чтобы женщины были как принцессы, а не просто мужу гланды показывали. Будьте благодарны за то, что имеете. У нас всегда будут причины для недовольства в браке. И до конца наших дней, друзья, у нас будут причины, почему мы недовольны. Но мы должны обговаривать проблемы с мужем, женой, но не жить своим недовольством и умерщвлять критицизм в сердце. Помните, что вы сами не идеал. Чем ближе вы вникаете в сердце друг друга, тем больше у вас оснований для недовольства. Одни причины успешно сменяют другие. Вроде бы одно прошли, другое вылезло наверх. Но на самом деле, друзья, нас Писание призывает воспитывать в себе благодарное сердце в браке. Цените то, что вы имеете в семье, а не сердитесь на то, что вы не имеете. Быть благодарным, послушайте, быть благодарным – это мое решение, а не плата за оказанные услуги. Быть благодарным – это мое решение, а не плата за оказанные услуги или дела. Отмечайте привычную работу вашего партнера, делайте регулярно. Жены, научитесь мужу говорить: «Милый, спасибо тебе, причем от сердца, что ты заботишься о нашей семье. Спасибо, что благодаря этому труду, то, что ты пашешь с утра до вечера, у нас есть что поесть. Мы одеты, у нас в доме тепло. Милый, я об этом тебе не говорила давно, но спасибо тебе. Потому что мы ценим твой труд с детьми. И я как жена ценю. Мужья, женам своим скажите: милая, спасибо, что делаешь наш дом теплым. Всегда постирано, убрано, наварено. Братья, самый тяжелый труд, если жена ваша домохозяйка, быть домохозяйкой. Когда моя жена болела и лежала с детьми в больнице, и я оставался дома сам, и познавал, что себя быть домохозяйкой, я учился быть благодарным. Дети в школу, в садик приходили, и мне в останец спрашивали: а где ваша мама? Количество петухов на голове, которые торчали в волосы, нельзя было сосчитать. И дети меня как отца разводили. Я когда их в платье одевал, а я ж мужчина, я ж немного в дочке матери играл, не знаю, где чье. А им, как правило, нравилось платье старшей сестры. Как по мне, то сойдет. Братья, это здорово, когда мы отмечаем тот труд, который они совершают. Спасибо, что благодаря тебе наш дом уютный, теплый, приятный. В нем хочется быть. Вы тем самым делаете, друзья, ту атмосферу, когда домой хочется идти, а не хочется из него бежать. Ведь не секрет, многие мужчины убегают на работу, потому что дома... Он порог не переступил и поехала. Перестрелка, и лучше он будет на работе или в служении. И он духовный и духовный. А у дома жены дома истерика, у него руки трусятся, когда она его видит. И всю его духовность. И, друзья, важное последнее. Учитесь служить без условий. Разрушьте в себе принцип «ты мне, я тебе». Зрелость – это способность любить и служить. Независимо от того, как ведет себя твой партнер. Зрелость – это способность любить и служить независимо от поступка партнера. Вы стабильны. Если бы вы знали, как моя жена мне в этом помогает. У меня бывают такие времена, когда, как в песне «Ой-ой, помоги, встала не с той ноги». Вдруг прихожу домой, все не так. Я помню, я пришел однажды такой весь раздраженный, не знаю, чем был, сердитый. Я обычно стараюсь как-то справиться, это мне явно не получалось. Я пришел домой, и все не так, все, короче, она говорит: Сань, что с тобой, милый? Я говорю: Зай, я дальше там что-нибудь, мусор стоит здесь, тут тарелка тут стоит, тут кружка. И... Она говорит: Сань, да перестань ты. Я на нее смотрю, друзья, и ну, нам надо было по-другому сказать. Женщина знает как. Она однажды, я пришел к такому состоянию, она меня смотрела, слушай, Сань, а я ходил на озеро молиться обычно на восьмерку. Сань, ты не хочешь на озеро сходить? Ты, кот, сходи, пусть этот останется, мой придет. Вот этого противного оставь такого крикливого, а пусть мы нормально с озера вернемся. Пойди помолись, поговори с Богом и верни мне моего мужа. Или когда, друзья, в ее жизни были моменты злые, Бог учил меня быть стабильным. Ведь когда жена срывается, кричит, и мы пытаемся быть духовными, если бы сколько боли ей принес, друзья. Мы когда покаялись, уверовали, я помню, она начала делиться какими-то переживаниями, на мой взгляд, греховный. Говорит: так, что мне рассказывать? Прекрати сейчас же, неправильно, вот так правильно. И она однажды сразу сказала 100 миллионов. Сань, если я же тебе не расскажу, я же кому-то другому расскажу. Я понял, лучше мне ее слушать. И с другой стороны, друзья, когда мы слушаем, мы понимаем, что переживает человек. И жены, особенно когда у них трудности, проблемы, когда они устали от детей и всего остального, они в нашем понимании нуждаются. Не просто в суде, не просто правильно рассказать, в понимании. В том, что мы иногда, мужчины, поставили им свои руки, плечами их закрыли, детей с них сняли, отпустили просто их погулять. Даже когда они неправы, мы не дали им пистона перед детьми. Мы их прикрыли с собой, сказали: это моя жена. Так с ней разговаривать тебе не позволю. Даже если она не права, будь добра и уважай. Могли поставить дочь на место. Служите, невзирая на ответную реакцию ради сына. Даже когда у вас в сердце отчаяние и боль, и вы не хотите видеть вашего партнера, ради Христа служите ему. Продолжайте любить и служите ему от души. Ради Христа, согласно Луки 9 главе, это единственная причина, почему мы все преодолеваем. Ради Христа единственная мотивация, которая помогает нам прощать, покрывать, вмещать, не употреблять в слое слово «развод». И вообще его не потреблять, даже не думать о нем. Ради Христа. Итак, посвятите себя решению, служению своему партнеру. Это самое лучшее решение, ведущее вас к счастью. Иакова 3:2 написано, там честно Иаков пишет: «Все мы много согрешаем». И это факт. Но мы умудряемся делать такой вид, будто бы грехопадение не происходило. В церкви мы делаем такой вид, будто бы был Христос и все, а до этого ничего не произошло. Примите перед Богом адекватный взгляд на себя, на свою семью, на своего партнера. Хочу к этой мысли вернуться. Не знаю откуда. У нас, у верующих людей, есть такая какая-то мечта странная. Она у пастырей есть, у других членов церкви, у всех есть. Мы считаем, что однажды, благодаря изучению Библии, близким проповедям, всем лагерям, конференциям, наша семья и моя жизнь выйдет на такой автобан, на котором все ямы закончатся. И наш автобус семейный будет ехать по ровной дороге, на большой скорости, будем жизнью наслаждаться, все будет хорошо, все будет прекрасно. Эта идея такого немецкого автобана в нашей жизни живет, друзья, как будто бы, знаете, такая мечта. Они мечтают женщины, они мечтают мужчины. Это утопия. Каждый раз, только выехал на автобан, я замечаю, как я с него слетаю. И потом поехала. Кочки, ямы, меня трусит. Это настоящая жизнь. Настоящая жизнь, друзья, это не автобан. Это танкодром. Где есть легкие места иногда, а потом все остальное. Но главное, что в этом деле мы могли главное понять. Нас Бог заточил друг другу служить. Чтобы мы были как карандаш, заточенный на Христа. Не друг на друга, не на свои желания, на Него. И у Него все получится. У Него есть вся сила наш брак изменить. Аминь. Давайте помолимся и потом споем песню. Господи, мы благодарны Тебе за учение Библии о том, что человек впал в грех, и то, что это событие, оно радикально повлияло, Господь, на человеческую природу, нас самих. Проси, что, Господи, мы дозабываем, что это реальность, и мы, Господи, ведем себя так, как будто бы у нас не было этого момента оставления, и мы, Господи, пытаемся в семье создать ту идиллию, которая невозможна на земле. Благодарим, Господь, Тебя за то, что Ты учишь нас иметь сердце Твое. Даже как Ты, Господь, к нам относишься, видя наш грех, видя согрешение, видя, Господь, наши поступки, Ты невероятно благ, и Ты покрываешь благодатью Своей то, что мы делаем. Ты любящий, добрый, заботливый Отец, и мы наслаждаемся, Господи, Твоей заботой, просто потрясающей нашей душе. Я хочу молиться и просить, Господь, чтобы Ты помог в наших семьях учитывать этот неизбежный факт греха, Господи, чтобы мы действительно не имели неверных ожиданий, пустых претензий, голых, Господи, мечтаний, которые на самом деле нам ничего, кроме горчей, не принесут в жизнь. Друг Господь нам учитывать эти вещи, иметь снисхождение, Господи, иметь дух служения, чтобы мы заботились друг о друге, Господи. Чтобы мы действительно не достигали счастья, но помнили, что цель нашей жизни на земле – это жизнь в искуплении. И Ты, Господь, нас через это делаешь святыми. Я хочу молиться, Господь, чтобы каждая семья, она была сфокусирована на Тебе, Господи, и закон греха и силу греха преодолевала силу живущего в нас. Молюсь, Господь, чтобы закон Духа жизни во Христе Иисусе вел нас к тому, чтобы мы жили Твоей силой, умели, Господи, учитывая реальность греха, являть Твою благодать, являть дух служения, делать то, что мы сами от Тебя переживаем каждый день. Научи, Господь, нас передавать Твою любовь, Твою дружбу с нами, Господи, в наши отношения. Ради Христа молимся об этом. Аминь. Меня всегда удивляла милость Божья. И продолжает удивлять. Потому что, когда мы смотрим на свою жизнь, то, что, друзья, мы имеем, все, что Бог нам подарил, мы ни капли не достойны это иметь. Ни капельки. И все лучшее в нас – плод Его благодати. И Бог желает, чтобы мы могли это же передать дальше.
Когда в помине не было земли, и неизвестно было слово дни, до сотворения всех светил, мое рождение Ты определил. Еще галактик свет не воссиял, когда по имени меня назвав, Ты благодать безмерную ко мне излил, спасение вечное предопределив. Никто не видел и не дал, как Ты меня в чреве сам соткал, как мой зародыш нежно Ты хранил, чтоб мудрость дивную я в мир явил. Ты путь и дни мои предначертал, когда я даже света не видал. Ты ждал, когда настанет долгожданный миг и прозвучит рождение жизни крик. За что я даю себе ответ? Да нет, здесь ни при чем моя любовь и свет. Все изволение Твое и перст, что привели из вечного на крест. Все Ты построил сам к моей душе мосты, открыл объятия и свои мечты, вложил дыхание святых небес, когда Твой Сын в душе моей воскрес.
Ты видел беззакония мои, лукавство сердца и язык змеи, всю гниль мотивов, похотливость глаз. Но вместо смерти и суда ты спас. На крест был отдан твой любимый сын, Творец вселенной жизни Господин. Страдания, смерть и кровь, любви и цена, искуплена до капли вся вина. Я не достоин благ, что даришь ты, любви, заботы, нежной теплоты. Когда грешу и совесть рвет мир мой, твой крест всегда дает душе покой. Во мне твой дух, и я имею мощь, какую силам зла не превозмочь. В борьбе с грехом ты мой надежный друг, твоею сила рвется зла порочный круг. За что? И я даю себе ответ, да нет, здесь ни при чем моя любовь и свет. Все изволение твое и перст, что привели из вечного на крест. Все ты построил сам к моей душе мосты, открыл объятия и свои мечты, вложил дыхание святых небес. Когда твой сын в душе моей воскрес, однажды ты изменишь ход земли. Взойдет заря, настанут новой жизни дни, исчезнет боль, страдание и зло. Смотря назад, никто не скажет «повезло». Хвалу с восторгом каждый будет петь и трепетно в твои глаза смотреть. У ног святых кладя полученный венец, это начало, это не конец. За что? И я даю себе ответ, да нет, здесь ни при чем моя любовь и свет. Все изволение твое и перст, что привели из вечного на крест. Все ты построил сам к моей душе мосты, открыл объятия и свои мечты, вложил дыхание святых небес. Когда твой сын в душе моей воскрес, за что? Все ты. За что?